Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Поэтика буквы. Стиховычитание Веры Павловой». Автор передачи говорит, что сюжет становления большого поэта в целом и в совпадающих частностях описан еще Михаилом Гаспаровым в его статье о Цветаевой «От поэтики быта к поэтике слова». «Чтобы найти и утвердить собственный образ, — писал в свое время Гаспаров, — чтобы стать непохожей на других, для этого молодая Цветаева выбрала свой собственный путь и держалась его очень последовательно. Это было превращение стихов в дневник, образец дневник Марии Башкирцевой. Перелом заключался в том, что в поэзию было впущено тяжелое, темное, враждебное. Задачей стало превратить этот мир в высокое и трагичное». Конец цитаты. Пример тяжелого и темного у Веры Павловой – тема смерти. Стилизованная тема школьного девичества меняется, в стихи ее входят бабья, а вместе с этой бабьей темой, естественно, появляется тема России. На образ специфического женского страдания накладываются специфические образы России и христианства. Отсюда гениальная «Родина-матка». Русское христианство предстает избиением младенцев, но у Павловой от аборта рождается Христос. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 12 апреля 2001 года.
«Русские вопросы. Поэтика буквы. Стиховычитание Веры Павловой». Передачу подготовил Борис Парамонов.
К сборнику стихов Веры Павловой «Четвертый сон», к тому, который награжден премией Аполлона Григорьева, приложены отзывы критиков, относящиеся, как я понимаю, не только к этой книге, но к поэтессе вообще, к этому сенсационному феномену русской литературы. Отзывы, кроме одного, восторженные, как и нужно. Среди них удивил, однако, Владимир Сорокин, пишущий автору из Японии, куда занесла его нелегкая профессия.
Здесь, в Японии, в метро всегда нежная давка. Хрупкие девушки спят стоя. Воздух из кондиционера колышет их волосы. У некоторых во сне открываются рты. На станции Синдзюку они просыпаются и выходят. Я остаюсь стоять в полупустом вагоне с чувством нежной утраты. Такое же чувство возникает от ваших текстов, Вера.
Я и не думал, что Сорокин такой поэт, прямо Бальмонт. Обычно он этих нежных девушек сует в печь живьем. Но только на фоне такого людоедства стихи Веры Павловой могут оставить впечатление нежности и хрупкости. Скорее хочется согласиться с Павлом Белицким.
Чувство плоти, вкус плоти, вес плоти, плоть плоти, музыка секреции и урчание живота, как музыка жизни, соитие плоти, зачатие плоти, ее жизнь, ее смерть и ее преображающее оправдание в поэзии. В этом поэтика Веры Павловой.
Но и тут не единственная и не последняя истина о стихах Веры Павловой. Все это у нее, несомненно, есть, но есть и не столько нежность и хрупкость, сколько легкость. При всей ее плотяности в ней есть нечто ангелическое – «Я воздух и огонь». В ней чувствуется не столько сложение, сколько вычитание, стиховычитание. То, что написал Павел Белицкий, можно скорее сказать о Цветаевой, великом соблазне Веры Павловой. Она и не подражает, нет, но невольно ее напоминает, даже повторяет. Повтор, сходство в уровне таланта, в его мощи. И вот эту мощь Павлова, чтобы навязанного судьбой сходства избежать, борясь с соблазном, старается сделать незаметной, едва ли не свести на нет. В этом школа ее мастерства. Но Цветаева не отпускает, и возникает парадокс. Вера Павлова уходит к ранней Цветаевой, к вечернему альбому и волшебному фонарю. Притворяется школьницей, и в этом сюжете, в этой манере создает образ отличницы, готовой на всяческую шкоду, отличницы-хулиганки. Образ, конечно, пленительный, но далеко не исчерпывающий глубины, бездны ее таланта. Вылезает, так сказать, подлинная Цветаева. Небытие определяет сознание. сознание, тонатологика, наука наук, одностороннее осязание, прикосновение теплых рук к негнущимся, чтобы вложить послание и пропеть, кому передать. Небытие определяет сознание, но не дает себя сознать». Сюжет становления большого поэта в целом и в совпадающих частностях описан Михаилом Гаспаровым в статье Цветаевой «От поэтики быта к поэтике слова».
Чтобы найти и утвердить собственный образ, чтобы стать не похожей на других, для этого молодая Цветаева выбрала свой собственный путь и держалась его очень последовательно. Это было превращение стихов в дневник, образец «Дневник Марии Башкирцевой». Цветаева понесла в поэзию самый быт, детское, уроки, мещанский уют, чтение таких авторов, как Гауф или малоуважаемый Растан. Принят был вечерний альбом, как мы знаем, сдержанно хорошо. Отмечалась, конечно, вызывающая интимность, словно, по словам Брюсова, заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру. Перед Цветаевой открывалась реальная опасность стать салонной поэтессой. Перелом от 1915 к 16 году от юношеских стихов к верстам выразился в том, что в поэзию было впущено и тяжелое, темное, враждебное. Задачей поэзии стало, соприкоснувшись с этим миром, поглотить его и притворить в высокое и трагичное. Соответственно, меняется идеал. Вместо Марии Башкирцевой – Анна Ахматова, которая сумела сделать из банальных мелочей большую поэзию.
Мы видели пример тяжелого и темного у Павловой, тема смерти. Этот пример можно умножить. Вот еще про смерть, матушку наоборот. Там, далеко-далеко, матушка наоборот грудь старикам дает и наполняет рот черное молоко. За диоптрии слез около минус шести прячет глаза «прости» и зажимает нос, чтобы отнять от груди. В этом сюжете «Обращение смерти и рождения» Вера Павлова демонстрирует зрелое и высокое мастерство. «Лоб обреют, пойдешь отдавать свою, лобок обреют, пойдешь отдавать чужую жизнь. Родина-матка, тебя пою, а сама партизански с тобой вою. Ибо знаю, сыну обреют лоб, ибо знаю, дочке лобок обреют, чайной ложкой лона твое скреб, Ирод, ради Ирода Назарея». Замечание тут можно сделать разве что одно. Новобранцу лоб не обревают, а забривают. Стилизованная тема школьного девичества меняется, в стихи входит бабье, а вместе с этой бабьей темой, естественно, появляется тема России. На образ специфического женского страдания накладываются архетипические образы России и христианства. Отсюда гениальная «Родина-матка». Я однажды написал текст под таким названием «О батьке Махно». Русское христианство предстает избиением младенцев, но у Павловой от аборта рождается Христос. В Волге открывается подлинная Вера Павлова, а не в оргазмах, напугавших Игоря Меломеда из литературной газеты. Впрочем, об этих самых оргазмах она пишет тоже лучше всех, хотя бы потому, что единственная пишет, она вообще единственная. Есть проблема, о которой сказал Бродский: «Любовь как акт лишена глагола». Пытаясь найти глагол, прибегли к матерщине. Получилось грубо не только в моральном, но и в эстетическом смысле. Прямоговорение в искусстве не работает. А Вера Павлова берет очень известный глагол, и акт осуществляется, метафора овеществляется. «Легла, обняла, никак не могла понять, чего же я больше хочу, спать или спать? Потом не могла понять, что же это такое». «Я сплю» или «Мы спим» или «То и другое». В переходе от темы девочки к бабьей теме Вера Павлова нашла чрезвычайно уместную медиацию «Суламиф», и «Песнь песней» обратилась у нее в детскую книжку с картинками, что правильно. «Я, Павлова Верка, сексуальная контрреволюционерка, ухожу в половое подполье, и где же буду вольно же и невольно пересказывать песнь песней для детей. И выйдет муха-цокотуха, позолочено твое брюхо, возлюбленный мой». Но и в этом Вертограде не исчезает однажды явившаяся тема.
Суламиф родила Изольду, Изольда родила Мелизанду, Мелизанда родила Карменситу, Карменсита родила Матухари, Матахари родила Клару Цеткин, Клара Цеткин родила непорочно 40 тысяч однояйцевых братьев, от которых родил Абортарий, полногрудых моих одноклассниц, Сапунихину, Емелину, Хапкову.
Пора, однако, от темы, от тем Павловой перейти к ее приемам и здесь попытаться увидеть ее своеобразие и неповторимость, неповторяемость ею других, обретаемую, обретенную самостоятельность. По мере моих слабых сил, то есть крайне непрофессионально, постараюсь это сделать. Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Поэтика буквы. Стиховычитание Веры Павловой. Передачу подготовил Борис Парамонов. У Павловой можно найти не только Цветаеву в учителях и в образцах, но и, скажем, Бродского. От Бродского частый, чуть ли не постоянный отказ от силлаботоники. И еще одно – пристрастие к формулам. Бродский поэт очень математический, но он выводит свои формулы многословно. Они у него даются как вывод долгих рассуждений, и живой тканью стиха делаются самые эти рассуждения. Процесс важнее результата. Павлова делает стихом формулу. Рукопись тогда приобретает действительно математический вид. Значков много, а слов почти нет, кроме самых второстепенных, служебных, вроде «следовательно, отсюда получаем». В школьной математике была такая процедура приведения подобных. Цифр становилось все меньше и меньше, шло бойкое сокращение. Павлова и эту арифметику вспоминает, и школу. «Смерть – знак равенства, я минус любовь. Я – знак равенства, смерть плюс любовь. Любовь, знак равенства, я минус смерть». Марья Петровна, правильно, можно стереть. Дело, конечно, не в формулах, не в математике, а в установке Веры Павловой на краткость, почти на немоту. Вот тут слышится и Ахматова. У нее нет длинных текстов. Понятно, что и в текстах нет лишних слов. Более того, подчас сокращаются даже слова, просто не дописываются. И вот как это реализуется на теме нам уже известной. «В дневнике литературу мы сокращали литра». И нам не приходило в голову рифма пол-литра. А математику мы сокращали матка. Матка и матка, не сладко, не гадко, гладко. И не знали мальчики, выводившие литра, который из них загнется от лишнего литра. И не знали девочки, выводившие матка, который из них будет пропорота матка. Тот же прием в стихах о смерти, еще одной привлекающей теме. «С амонимом косы на худеньком плече, посмотрит на часы, заговорит паче, ловечески нос, акцентом прибалти, посмотрит на часы и скажет без пяти». Это именно установка, осознанный прием. «Прижмись плотнее, горячей дыши в затылок безучастный, зде лежащий». Невозможно объяснить, но нельзя не слышать, что здесь «зде» лучше, чем «здесь». Молодому Бродскому объяснили, что из стихов нужно изгонять прилагательные. Павлова изгоняет из стихов слова, оставляет только самые необходимые, делает из текста скелет. Вот экспериментальный образец.
«Наш, твое, твое, твоя, наш нам, нам наши, мы нашим, нас, нас от лукавого».
Трудно не узнать тут христианский символ веры, но необыкновенно выросший в экспрессивности. Это уже не молитва, а какое-то ветхозаветное заклинание, заклятие Бога. Соответственно, Павлова любит афоризмы и апофегмы размером в две, а то и в одну строку.
«Любовь – это тенор альтина. Ты понял, скотина? Смотрел на меня в засос и поцеловал в нос. только у Венер Палеолита ничего не может быть отбито.
Вот однострокие с внутренней рифмой.
Одноголосая фуга разлука фермата заката.
Она умеет писать не словами, а частями слов, как в цитированном «О смерти с прибалтийском» «Прибалти». Акцентом. А как там работала буква «С», согласный звук, ставший рифмой, заставляет играть не слова, а их фрагменты. Вот еще пример, где работает полслова, причем эти полслова «полу». «Все половые признаки вторичны, все жгутики твои, мои реснички, пути окольные, речи околичные, тычинки пестика, бочки-затычки». Яйцо вторично, курица тем паче. Хочешь кудахтой, хочешь кукарекой. Хочу, кудахчу, не хочу, но плачу. Придаток, полуфабрикат, калека. Я не говорю сейчас о великом платоническом смысле этого стихотворения. Тоска по целостному человеку у этой хранительницы оргазмов. Меня сейчас интересует мастерство, гениально организованная цезура, выделяющая это полу, и, как найдено сногсшибательное слово, придаток. Мемуаристка вспоминает, как Мандельштам восхищался буквой «Д» в романе «12 стульев». Малкин, Галкин, Чалкин, Палкин и Залкинд. Можно представить, в какой восторг привела бы его Вера Павлова, играющая буквами, пишущая уже не словами, а буквами. И буква делается у нее духом. Ее декларация.
«Песня без слов. Слово, 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 слово. Слово в слово». Словом, к слову, слово за слово, за словом, слово, на слово, ни слова.
А вот реализация этого протокола о намерениях.
Буду писать тебе письма, в которых не будет ни слова, кокетства, игры, бравады, лести, неправды, фальши, жалости, наглости, злобы, умствования, юродства. Буду писать тебе письма, в которых не будет ни слова.
Песня без слов – рыба. Рыбью песню без слов подтекстовать могли бы трое. А. Рыболов. Б. Ловец человеков. В. Червяк на крючке. Эпитафия веку. Песня рыбы в садке. Вот еще одна декларация. Песня летучей рыбы на суше, мелкой плотвички, которую сушим на веревке рядом с плавками, чтобы получилось что-то наподобие воблы, но она ссыхается до полуисчезновения. Кто не понял, это определение поэзии. Второе определение поэзии попроще, то есть поцветаистей. Павловская здесь игра на сломанном, искаженном слове. Поэзия музей закопанных богов, слоновых их костей, бараньих их рогов, в которые дудю, дудею и дужу, когда молюсь дождю, когда огню служу. Павлова пианистка, еще одно цветаевское у нее, и, видимо, отсюда это понимание паузы, замирания, исчезновения звука. Но она научилась делать это в стихах, в словах, делать так, что сами слова исчезают, сводятся к буквам. Павлова пишет не поговорки, не частушки, даже не словарь, она пишет алфавит, абэвэгу. «О, паюсная абэвэга, столетий плавником блеснувших». К книге «Четвертый сон» приложен словарь имен, понятий и сокращений. Важно, что словарь и что сокращений. Одна из позиций этого словаря звучит так.
10-го девичья фамилия Павловой, В.А. Ба! Да ведь 10-го анаграмма слова «детство». Правда, с двумя лишними буквами «А» и «Я».
От «А» до «Я» – это и есть алфавит. По-другому, это и есть Павлова. Если же держаться первоначальной музыки, то Павлова переходит от мелодии и гармонии к гамме, возвращается как бы к ученичеству. И тогда приобретает особый, тонко-иронический смысл, выделенный особым разделом образ школьницы, интимный дневник отличницы. Этот образ становится скрытой тематической мотивировкой поэтического приема. Ученичество как новый облик мастерства. Образ оксюморон – ученик как мастер. Поэтому читатель как бы в недоумении. То ли это уже гениально, то ли от Павловой следует ждать чего-то еще. Ясно, что она Пушкин. Неясно только какой. Лицеист или камер-юнкер. Это недоумение специально вызванное, организованное и спровоцированное Павловой. Это ее, как теперь говорят, стратегия. На то, как она сама себя видит, намекает название книги «Четвертый сон». В сочетании с именем Вера Павлова это должно напоминать вроде бы о Чернышевском. Но это еще одна уловка, ловушка для простаков. Настоящая, правильная здесь ассоциация, поговорка «Седьмой сон видит». Вера Павлова тем самым говорит, что у нее еще многое впереди, почти столько же, как позади. Будут еще так называемые творческие сны, будет и новое мастерство. Хотя и уже сделанного достаточно, чтобы видеть. Она начинает, являет собой новый платиновый век русской поэзии. Века может не быть, но Павлова будет, есть.
«Любить без рук глупее, чем есть без рук. Любить без ног глупее, чем бегать в мешках. И все же Венера бывает только без рук, в пеленке каменной, на неразъемных ногах. Руки мои онемели до самых плеч, ноги забыли думать про ать-два-ать-два. Мне осталась речь, мне осталась речь. Люблю и в священном ужасе камнем стать».
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Устная история». Передача посвящена тем новым научно-гуманитарным проектам, в которые вовлечены простые носители истории. Не короли, полководцы и гении, а свидетели повседневной истории. Мы с вами. Мы редко задумываемся о том, что не попало в писанную историю. В последнее время историческая наука переживает важный, хоть и не слишком заметный со стороны, этап своей жизни. История теперь учитывает взгляд с обочины. Историки сегодня не обходятся без тех голосов, которые веками заглушала официальная историческая традиция. Это могут быть национальные и сексуальные меньшинства, диссиденты, еретики, отщепенцы, изгои, всякого рода маргиналы. какую бы историческую роль они ни играли, они не попали в историю просто потому, что были далеки от власти. «Устная история». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил и ведет Александр Гейнс. Впервые в эфире 12 апреля 2001 года.
Передача Александра Гениса «Устная история».
Все знают, что историю пишут победители. Так повелось с древнейших времен, о которых мы в сущности знаем лишь то, что донесли до нас обладающие письменностью народы. История любого государства является на свет только тогда, когда о ней написано. Желательно причем, чтобы увлекательно. Грандиозной Персидской империи не посчастливилось родиться у Геродота, и древняя Персия стала достоянием археологов, а историю Эллады знает и любит каждый. То же произошло с Римом. Не было бы Тита Ливия, может, и не назывался бы американский сенат сенатом. А вот грозные соперники римлян, парфяне, не оставили свидетельств своей яркой истории. То же происходило и поближе к нашему времени. Так Карамзин сделал для русской культуры то же, что античные историки для своих народов. Когда его труд «История государства российского» вышел в свет, Федор Толстой воскликнул: «Оказывается, у меня есть отечество». Привыкнув к такому, казалось бы, естественному положению вещей, мы редко задумываемся о том, что не попало в писанную историю. Сейчас, однако, за нас это делают историки. В последние десятилетия историческая наука переживает важный, хоть и не слишком заметный со стороны, этап своей жизни. История теперь учитывает взгляд с обочины. Сегодня историки уже не обходятся без тех источников, чей голос веками заглушала официальная историографическая традиция. Это может быть национальные и сексуальные меньшинства, диссиденты, еретики, отщепенцы или изгои, другими словами, всякого рода маргиналы. Какую бы важную роль в обществе они ни играли, они не попали в исторические аналы просто потому, что были далеки от власти. Желая услышать их еле слышный, быстро исчезающий в потоке времени голос, история вынуждена заняться ревизионизмом. О том, как далеко зашла такая практика, свидетельствует, например, сегодняшний американский школьный учебник. Так, историю творения мира он излагает и по Дарвину, и по Библии, и в соответствии с мифологией индейцев племени Магавков. Наряду с Колумбом, о котором учебник рассказывает сдержанно, представлена ацтекская версия первых контактов Нового и Старого Света. Кстати сказать, на само слово «открытие» тут наложено табу. Я понимаю, что к таким курьезным проявлениям политкорректной теории плюрализма культур легко отнестись сарказмом. Однако нельзя отказать новой истории в нравственной чуткости. Пожалуй, одно из главных достижений этой самой пресловутой политкорректности как раз заключается в том, что она повысила нашу чувствительность к мнению замолчанных меньшинств, к маргинальной точке зрения, которую задавливала большая, главная официальная история. Чтобы поправить ее, ученые придумали обходной маневр. Пусть историю пишут победители, зато побежденные ее рассказывают. Так возникла новая историческая дисциплина со своим научным аппаратом, своей методикой, своими целями – устная история, которая опирается не на документы, а на устные показания очевидцев. Сегодня такая история становится все более популярным методом исследования самых разных аспектов прошлого, да и настоящего. Но прежде чем эта наука смогла стать достаточно респектабельной и завоевать себе место в академии, наша цивилизация должна была изменить отношение к устной культуре как таковой. Что и произошло, надо сказать, в последние постгутенберговские десятилетия. Впервые после многовековой монопольной власти письма над всей западной цивилизацией на наших глазах стала возрождаться гораздо более древняя устная культура. Об этом судьбоносном процессе крайне интересно высказался Юрий Михайлович Лотман в своей правительской статье «Несколько мыслей о типологии культур».
История – один из побочных результатов возникновения письменности. Однако во второй половине XX века вторжение в культуру средств фиксации устной речи вносит существенные сдвиги в традиционно письменную европейскую культуру. И мы, возможно, станем свидетелями интересных процессов в этой области.
По-настоящему интересными они, пожалуй, станут тогда, когда компьютер научится понимать нашу речь. Это кардинально сузит сферу применения письменности, которая станет скорее роскошью, чем необходимостью. Впрочем, устная культура уже и сейчас развивается быстрее и успешнее письменной. Один из примеров тому – ренессанс радио, о котором мы подробно говорили в одной из наших недавних бесед. Другой пример – распространение книг на кассетах. Сегодня аудиолитература – самая процветающая отрасль американской книготорговли с ежегодным доходом в $1.5 миллиарда. Крупные издательства США выпускают от 80 до 100 устных книг в год. Сочинения самых популярных авторов теперь выходят сразу в двух вариантах – на бумаге и на пленке. Среди других триумфов устной культуры – феномен музыки рэп. Этот напевный речитатив, этот урбанический раёшник показывает, как литература, приспосабливаясь к новым условиям, возвращается туда, где родилась – к устному слову, к ремеслу сказителей, бардов, аэдов. Все это лишь несколько первых попавшихся примет грядущих перемен, которые приносит с собой устная культура, стремительно расширяющая свои владения. Один из таких наделов как раз и заняла устная история. В разговоре о целях, достижениях и проблемах устной истории нам поможет ведущий специалист в этой области, директор Института России и Восточной Европы Университета штата Индиана Дэвид Ренсел. Беседу с ним записал Владимир Морозов.
Доктор Ренсел, почему возникла необходимость в устной истории? Основная причина – привлечь новые голоса, новые источники. Нынешняя историческая наука строится в основном на письменных документах, авторы которых в той или иной степени обладали властью или были близки к ней. А специалист, занимающийся устной историей, опрашивает в основном рабочих, фермеров, мелких служащих и торговцев, людей, которые не пишут законов, приказов, подробных докладных записок и обычно не оставляют мемуаров. Что устная история может дать такого, на что не способна письменная? В штате Индиана мы опрашивали рабочих нефтеперерабатывающих заводов. И выяснилось, что поколение, которое жило до и во время Второй мировой войны, гораздо в большей степени, чем теперь, сохраняло верность своему предприятию. Столь же лояльны были и работодатели. Во время Великой депрессии они старались не увольнять рабочих, а давать им работу по крайней мере на 2-3 дня в неделю, чтобы можно было пережить трудные времена. Более лояльно относились тогда и к церкви, и к государству. Представители следующего поколения часто переезжают с места на место, они более независимы, они в большей степени индивидуалисты.
Слушайте передачу Александра Гиннесса «Устная история».
Устная история возникла на свет из недоверия к письменным источникам. При всем авторитете письменного слова, живая речь всегда казалась людям более честной, искренней, настоящей. Именно поэтому все великие учителя человечества пренебрегали письменностью. Ни Сократ, ни Будда, ни Конфуций, ни Христос ничего не писали. Из этой ветхой древности до наших дней тянется традиция устного поучения, которая идет к сердцу в обход письма. Что бы ни говорил Деррида, подвергший деконструкции антитезу письма и речи, мы по-прежнему больше верим устному свидетельству. Казалось бы, на этом доверии и должна строиться устная история. Однако на деле все сложнее. В своих поисках новой, условно говоря, честной версии происшедшего ученый наталкивается не только на естественный субъективизм в оценке событий, но и на чисто физиологические преграды, связанные с природой памяти. Сегодня мы знаем о памяти гораздо больше неутешительного, чем раньше. Это произошло благодаря пионерским исследованиям группы гарвардских медиков под руководством Дэниела Чектора. Несколько лет назад им удалось впервые экспериментальным путем отделить настоящие воспоминания от ложных. Феномен ложной памяти заинтересовал ученых после того, как американские психиатры и юристы обнаружили, что нашими воспоминаниями чрезвычайно просто манипулировать. Часто пациента или подозреваемого можно заставить вспомнить то, чего не было. Эта проблема стала остро актуальной в конце 80-х годов, когда по Америке прокатилась волна судебных процессов, в которых обвиняемых уличали в сатанинских ритуалах, включающих убийство и изнасилование. В 1994 году особая группа экспертов выявила 12 тысяч подобных случаев. Большая их часть, как теперь подозревают специалисты, связана с эффектом ложной памяти. Свидетели и потерпевшие рассказывали то, чего не было, искренне веря в достоверность собственных показаний. Вот эта новая версия охоты на ведьм и вынудила ученых вплотную заняться устройством памяти. Исследования гарвардских медиков, их результаты опубликованы в специальном журнале «Нейрон», проливают свет на многие проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, работающие в области устной истории.
Сканируя мозг, ученые обнаружили, что подлинные воспоминания активизируют два, а не один участок коры. Это различие можно зафиксировать на снимке. А это значит, что впервые за всю историю человечества в нашем распоряжении может оказаться средство отличать вымысел от правды. Сам Чахтер считает, что до безошибочного детектора лжи еще далеко, ибо процедура слишком сложна и дорогостоящая. Однако его опыты уже изменили привычные представления о природе памяти. Память оказалась крайне хрупким, уязвимым и ненадежным инструментом. Если воспользоваться распространенным сравнением памяти с кино, то речь следует вести скорее о художественных, чем о документальных картинах. Мы не просто вспоминаем, а всегда реконструируем прошлое. И на эту художественную реконструкцию можно влиять, внедряя ложные воспоминания. Легче всего этого добиться у детей, которые еще не твердо отличают действительность от вымысла. Не случайно в лагерях, где готовят террористов, столько подростков. Однако и взрослые, особенно те, кто склонен к конформизму, поддаются внушению. Подсознательно стремясь угодить авторитетным фигурам, например, следователю, они начинают вспоминать несуществующее. Источником показаний тут становится тот, кто их добивается. Гарвардские опыты могут пролить свет на психологические тайны сталинских процессов, в которых невинные люди признавались в самых абсурдных поступках.
Столкнувшись с естественной ограниченностью памяти, эксперты по устной истории нашли способ не обойти это препятствие, а использовать его. Крупнейший авторитет в этой области итальянский ученый Алессандро Портелли, в Италии, надо сказать, устная история особенно популярна, только что выпустил важную книгу, в которой он предлагает использовать то, что все считают недостатком – ошибки памяти. Портелли пишет.
«Нельзя представлять себе память зеркалом, объективно отражающим происшедшее. Память сама по себе событие, которое мы должны изучать как исторический факт. Дело не в том, насколько верно люди запомнили то, что с ними случилось. Важно как раз то, что исказило их память. Ведь они живут с той версией событий, которую запомнили».
Сделав из нужды добродетель, устная история провозгласила: «Мы должны изучать эту субъективную реальность, ибо она и есть история». О том, как фактор ненадежности влияет на работу историков, рассказывает наш проводник, профессор Дэвид Ренсел.
Профессор Ренсел, а насколько надежна информация, которую вы получаете в беседах с людьми? Как избежать ошибок? Как, например, влияет на устную историю политическая корректность? Очень сильно влияет. Например, лет 50-60 назад в разговоре об афроамериканцах были в ходу выражения, которых вы теперь не услышите. Тогда своего расизма многие не скрывали. И теперь, когда мы спрашиваем стариков о том времени, они подгоняют свои воспоминания под нынешний стандарт. Занимаясь устной историей, надо много знать об особенностях памяти, о том, как она меняется, как она избирательна. Надо досконально изучить письменную историю, чтобы знать, когда устный рассказ начинает противоречить действительности. Но если уже произошли ошибки, умолчания, искажения, то о чем они вам говорят? Ошибки и искажения иногда бывают интересны сами по себе. Вот вам пример. Я только что издал книгу о российских женщинах, взрослая жизнь которых пришлась на период с 1936 по 1955 год, когда аборты были запрещены. Но почти все они делали нелегальные аборты. Один из вопросов, которые мы задавали, бывали ли случаи, когда кто-то выдавал врача? Ответ был единодушный. Конечно, нет. Женщины говорили, что берегли этого человека и не сказали бы о нем властям даже под угрозой смерти. Однако из других источников, из судебных документов, известно, что врачей, делавших аборты, нередко выдавали. Их судили, и они отбывали срок. Но женщины верили в ту версию, которую сами и придумали. Она давала им чувство уверенности и солидарности.
слушаете передачу Александра Гениса «Устная история».
Лучше всех с феноменом устной культуры, о котором мы сегодня беседуем, знакомы наши соотечественники. Дело в том, что в условиях советской цивилизации по-настоящему важные события совершались в рамках устной культуры. Тут все, от решения Политбюро до кухонного диссидентства, от телефонного права до магнитофонной поэзии, происходило вне письма. Тем, кто не жил внутри этой причудливой системы, было трудно понять, что происходит внутри нее. Для постороннего, да еще и заокеанского наблюдателя, незапечатленная на бумаге жизнь проходит незамеченной. Кстати сказать, этот факт нашел все подтверждения только что, когда ЦРУ впервые обнародовало свои секретные докладные времен Холодной войны. Выяснилось, что несмотря на кропотливый анализ источников, которым десятилетиями занималась американская разведка, советская жизнь в ее отчетах все-таки оставалась приукрашенной. В этом сокрушенно признались сами аналитики. Когда уже при новом режиме они смогли наконец попасть в Россию, то не узнали страну, которой занимались всю жизнь на расстоянии. Это обстоятельство, между прочим, стоило Америке много миллиардов долларов. Совершенно очевидно, что если методы устной истории нужны демократическим странам, то народам с тоталитарным прошлым они просто необходимы. Это и объясняет интерес к устной истории России, в которой специализируется сопровождающий нашу сегодняшнюю передачу доктор Дэвид Рэнсел.
Профессор, а каково состояние устной истории в сегодняшней России? Там очень интересуются этим предметом, но они только в начале пути. Мы помогаем коллегам составить программы обучения. Эту работу мы начали 2-3 месяца назад вместе с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Наш университет штата Индиана и мой институт России и Восточной Европы помогают им и материально, чтобы молодые россияне могли приезжать к нам для изучения методов устной истории. Мы будем обучать их этому и на семинаре, который вскоре состоится в Санкт-Петербурге. Мистер Рэнсел, многие сегодня считают, что вся писанная история, созданная в советское время, не заслуживает доверия. А ваше мнение? Да, конечно, очень многие документы ненадежны. Несколько лет назад я работал в России в архивах Института имени Семашко. Сотрудники института откровенно говорили мне, что, мол, не принимай всерьез документы и справки, которые мы когда-то составляли, потому что все это фикция. Начальство этого требовало. Вот вам еще пример из российской жизни. Об освоении Целины на севере Казахстана обычно говорилось в довольно розовых тонах. Молодые идеалисты приехали на пустующие земли и обжили их. Мой студент много работал с документами, опрашивал людей. Выяснилось, во-первых, что так называемые целинные земли уже были заняты. Там жили спецпоселенцы, выселенные со своих родных мест чеченцы и немцы Поволжья. Там жили казахи и другие группы людей. Многие из комсомольцев приехали туда по принуждению. И на Целине они были враждебно встречены местными жителями. Были серьезные столкновения, серьезные конфликты. То есть освоение Целины проходило гораздо труднее, чем принято думать. Такой подход можно назвать ревизионизмом, но это всего лишь изложение той же истории более точно и беспристрастно. Сейчас архивы были открыты и появился доступ ко многим закрытым ранее источникам. Но это документы о политике правительства, об административных решениях и так далее. А устная история дает возможность посмотреть на все это с другой стороны, узнать, что думали об этой политике простые люди, как они на нее реагировали, как меняли свое поведение, или сотрудничали с властью, или сопротивлялись. Известно сегодняшнее негативное отношение россиян к советскому прошлому. Не будет ли из-за этого и устная история о советском периоде столь же фантастичной, как и письменная? Устная история не стремится получить абсолютно точную картину прошлого. Мы хотим понять, как разные группы населения реагировали на различные события. Устная история дает нам возможность понять связь между крупномасштабными событиями и жизнью людей. Понять, что эти события значили для людей, как они переживали эти события.
Явление устной истории следует рассматривать в контексте общих перемен в характере и духе нашего времени. В этом смысле устная история – один из новых инструментов, помогающих свершиться важным мировоззренческим изменениям. Я имею в виду неизбежное в современном обществе представление о плюрализме культур, то, с чего мы начали сегодняшнюю передачу. Это представление вводит в изучение истории понятие относительности всех ценностей. Сегодня мы живем в мире, где уже никто вам однозначно не ответит, что лучше джаз или Бетховен, МХАТ или театр Кабуки, Илиада или Махабхарата. Наш век принципиально эклектичен, он разрушил ту иерархию ценностей, с которой так спокойно жилось человеку раньше. Это радикальный переворот вроде того, что произвел Эйнштейн в физике. История теряет свой целеустремленный характер. Помнится, в советском учебнике все события, начиная чуть ли не с царства Урарту, неизбежно вели к Октябрьской революции. Поэтому и назывался учебник совершенно уже фантастически «История СССР с древнейших времен». В наше осторожное время такой телеологический взгляд уже невозможен. На руинах утопического мышления с его ориентиром на конечный идеал рождается мышление реалистическое, в русле которого, собственно, и появилась концепция плюралистической культуры. Если раньше, например, в самоуверенном XIX веке культура противопоставлялась варварству, то есть некультуре, то теперь одна система ценностей имеет смысл только в контексте других. И это значит, что нет у истории больше абсолютных авторитетов, нет бесспорных истин, нет и одной универсальной цели. Поэтому и современный учебник истории, любой истории, становится конгломератом разных, даже взаимоисключающих взглядов и оценок. Не просто школьнику узнать из такого учебника, кем был, скажем, Иван Грозный или Христофор Колумб, героем или злодеем. Но ведь история и не должна учить одной главной правде. Она должна научить другому, мирному сосуществованию разных правд.
Слушали передачу Александра Гениса «Устная история». В программе принимали участие директор Института России и Восточной Европы Университета штата Индиана Дэвид Тренсел, Владимир Морозов и Рая Вайль.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».